Российская летопись.
В эфире 78-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь. Николай Гаврилович Чернышевский. Генерал Остряк Альберт Артурович Иедлинский. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине июля. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
В июле 1591 года в сражении под Москвой русская дружина разбила и обратила в бегство войско крымского хана Кызыгерея. Это был последний набег крымчаков на Москву.
В июле 1643 года енисейский казак Курбат Афанасьевич Иванов открыл Байкал. Во главе отряда казаков он поднялся вверх по реке Лене и вышел к озеру напротив острова Ольхон.
В июле 1722 года начался персидский поход под командованием Петра I. Победы русских войск вынудили Персию уже год спустя заключить мирный договор, по которому к России отошли Дербент, Баку и несколько закавказских провинций.
В июле 1733 года родился историк и публицист князь Михаил Михайлович Щербатов, автор книги «О повреждении нравов в России», которая резко критиковал политику правительства и нравы императорского двора. Дед философа Чаадаева.
26 июля 1730 года императрица Анна Иоанновна подписала указ об отливке Успенского большого колокола, который впоследствии получил название «Царь-колокол».
17 июля 1745 года родился петербургский военный губернатор граф Петр Алексеевич Палин, один из ближайших приближенных Павла I, возглавивший заговор против императора.
260 лет назад родился Серафим Саровский, один из наиболее почитаемых святых Русской Православной Церкви.
21 июля 1774 года Россия и Османская империя заключили Кючук-Кайнарджийский мир, завершивший русско-турецкую войну 1768-1774 годов. По договору Крым стал независим от турецкого султана. Россия получила города Азов, Керчь и Кинбурн и право защиты христиан в Дунайских княжествах.
27 июля 1784 года родился поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов, герой Отечественной войны 1812 года, генерал-лейтенант, военный историк.
31 июля 1795 года скончался промышленник и мореплаватель Григорий Иванович Шелихов. Им были основаны первые поселения в Русской Америке.
29 июля 1817 года родился художник-маринист, баталист Иван Константинович Айвазовский, живописец главного морского штаба. Император Николай I говорил, что бы ни написал Айвазовский, будет куплено мною.
24 июля 1828 года родился Николай Гаврилович Чернышевский. Революционер, социалист, утопист, писатель. Свое самое главное произведение «Что делать», ставшее настольной книгой для многих поколений революционных радикалов, он написал, сидячи в тюрьме. Был одним из лидеров тайного общества «Земля и воля». Маркс и Энгельс называли даже Чернышевского главой революционной партии.
Владимир Владимирович Набоков в «Даре» писал: «Правительство, с одной стороны, дозволяя Чернышевскому производить в крепости роман, а с другой, дозволяя Писареву, его соузнику, производить об этом же романе статьи, действовало вполне сознательно, с любопытством выжидая, что из этого получится». При аресте у Чернышевского были найдены всякие революционные воззвания, откровенные дневниковые записи. И он тогда, как считает один из современных публицистов, и написал свой знаменитый роман. Как раз для того, чтобы реабилитировать себя в глазах следствия, дескать, Записи в дневнике – это всего лишь заготовки к роману. Возможно, что и так. Но это не меняет основной сути. Правительство находилось тогда в полнейшей прострации. Они не понимали, как бороться с этими людьми. Им 10 заповедей мешали. А если без них? До этого министры дошли позднее. Даже слишком поздно, когда революционная скороварка уже вовсю кипела, пуская мощные струи пара, угрожая вот-вот взорваться. И взорвалась.
Перефразируя Макиавелли, можно сказать, если уж и бить по революционерам, то так, чтобы от них осталось лишь мокрое место. И вот тут-то мы подходим к самому главному. Кому бить-то? Министры были почти все сплошь с претензиями на либерализм. Прекраснодушие было полнейшим и оттого ужаснейшим. Еще николаевский министр народного просвещения граф Уваров верно заметил историку Погодину. Наши революционеры произойдут не из низшего сословия. Они будут в красных и голубых лентах. Тут еще надо добавить, что эти обладатели лент будут попустительствовать радикалам. А кто в эти пореформенные годы и позднее были кумирами прогрессивной молодежи интеллигенции? Конечно же, Чернышевский. Далее по списку. Глеб Успенский последние 10 лет жизни провел в психбольнице. Его дочь Вера стала женой террориста Савенкова. Дмитрий Писарев тоже лечился в психиатрической клинике. Он, в частности, писал, что Пушкин, Лермонтов и Гоголь – пройденная ступень, и в один голос Чернышевским называл пушкинские стихи «вздором и роскошью». Петр Ткачев, якобинец русского революционного движения, говорил, что активное меньшинство имеет право менять процесс развития общественной жизни, даже если это противоречит как предшествующим историческим предпосылкам, так и существующим условиям. Ткачев умер в психиатрической больнице. Народовольцы-террористы Ишутин, Каракозов, Худяков тоже были психически больными. Впрочем, метать бомбы в царя, даже не подумав о том, что при этом гибнут ни в чем не повинные люди, о доле которых народовольцы вроде бы как и пеклись, могут только психически больные. Революционер Герман Лопатин. Он, кстати, пытался устроить побег Чернышевского из сибирской ссылки. При аресте у Лопатина обнаружили 11 листков тонкой бумаги с адресами и конспиративными записями. Физически сильный человек, понадеялся на свою силу. Кто-кто, а он-то успеет эти листочки уничтожить прежде того, как будет повязан. Но вышло иначе. По этим листочкам-запискам потом арестовали 500 человек. Лопатина высоко ценил Маркс. Правда, Ленин недолюбливал. Горький вспоминал о его тщеславии, о старых калошах, которые Лопатин специально надел на похороны умершего соратника. Дескать, чтобы все видели, как плохо живут пламенные революционеры. А я ведь человек болезненный, ревматический. Или Александр Михайлов, член исполкома народной воли, клички «Дворник» и «Безменов». Решил сделать фотокарточки казненных народовольцев. Фотоателье его и арестовали. И он тут же сдал конспиративную квартиру с картотекой, адресами, паролями и явками. Из показаний цареубийцы Желябова. Исполнительный комитет, поставив известное нападение на Александра II ближайшей практической задачей, сделал вызов добровольцев из боевых дружин. Идти на самопожертвование вызвалось в итоге 47 человек. Конечно, несколько напоминает Хлестакова. Можете представить себе 35 тысяч одних курьеров. Но, по своей сути, это страшное признание. Если верить Ткачеву, получается, что полсотни человек были готовы лично убить Александра II, который как раз в это самое время разрабатывал проект Первой Конституции. Европа тоже помогала по-своему. В те времена в Старом Свете старательно создавался образ русского революционера-романтика, готового пожертвовать жизнью за идеалы свободы и демократии и ради свержения проклятого царизма. Этот образ лепили не только европейские газетные шелкоперы, но и маститые литераторы – Конан Дойль, Даде, Верн, Золя, Конрад, даже Оскар Уальд. Вот уж неожиданно для такого эстета. А нет – состряпал цельную пьесу о Засулич. вера или нигилисты, хотя ее ныне мало кто знает. И сейчас тоже пишут. Конечно, такие вещи просто так не делаются. Это стоит дорогого во всех смыслах. Впрочем, справедливости ради приведу мнение историка Сергея Михайловича Соловьева о реформах Александра II. Крайности – дело легкое. Легко было завинчивать при Николае I. Легко было взять противоположное направление и поспешно-судорожно развинчивать при Александре II. Но тормозить экипаж при этом поспешном судорожном спуске было дело чрезвычайно трудное. Оно было бы легко при правительственной мудрости, но ее-то и не было. Преобразование проводится успешно Петрами Великими, но беда, если за них принимаются Людовики XVI и Александры II. Преобразователь вроде Петра Великого при самом крутом спуске держит лошадей в сильной руке, и экипаж безопасен. Но преобразователи второго рода пустят лошадей во всю прыть с горы, а силы сдерживать их не имеют, и потому экипажу предстоит гибель. Соловьев, как умный историк, верно подметил закономерность. Она повторится и в советские времена. Ничего удивительного, история развивается по спирали. Еще Гегель говорил, история повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса. И в заключении афоризмы Чернышевского. Личное счастье невозможно без счастья других. Все доброе полезно, все дурное вредно. Если следовать его же теории разумного эгоизма, получается, что народовольцы, убивая царя, делали всеобщее добро? А если мы перевернем ситуацию и скажем, что добро – это если бы Чернышевский со своим романом навсегда остался бы в Алексеевском Равелине? А что? Просто маятник истории вдруг качнулся бы в другую сторону. В июле 1878 года скончался генерал-лейтенант Альберт Артурович Иедлинский, герой Кавказских войн.
Официально он считался сыном какого-то мелкого шляхтича. Но на самом деле его отец – граф Артур Янович Потоцкий, шурин князя Михаила Семеновича Воронцова, наместника на Кавказе. Они были женаты на сестрах Бароницких. Елизавету Ксаверьевну Воронцову во время южной ссылки был влюблен Пушкин. Он посвятил ей много своих стихов. «Все кончено, между нами связи нет. В последний раз, обняв твои колени, произносил я горестные пени. Все кончено. Я слышу твой ответ». Кстати, несмотря на некоторый интимный подтекст в этих строках, многие пушкинисты, ссылаясь на документы и воспоминания современников, говорят, что отношения Пушкина и Воронцовой были целомудрены. Муж Воронцовой, блестящий администратор Михаил Семенович, занимался в то время обустройством Новороссии, а потом Кавказа. А тем временем Иедлинский закончил в Вене военную академию Марии Терезии, служил обер-лейтенантом в цесарской армии. Наследство, которое ему оставил его отец, граф Потоцкий, он быстро пустил по ветру. Жил бедно. Он обратился за помощью к своему дальнему родственнику Воронцову. Так Иедлинский стал поручиком отдельного кавказского корпуса. С тех пор вся его жизнь проходила на Кавказе. Храбрый кавалерист не раз награждался. Командовал казачьими полками, потом бригадами. Затем был начальником военно-осетинского округа, помощником начальника Кавказской кавалерийской дивизии.
На Кавказе Иедлинский стал еще при жизни легендой. Верный товарищ, храбрый воин и отчаянный кутила, герой многочисленных анекдотов. Его приятель по Кавказу, князь Александр Михайлович Дондуков-Корсаков, так описывает жилище своего товарища. «Иедлинский жил замечательно просто. Я помню его помещение в станице, где часто даже зимой были разбиты окна в хате. Он в полушубке, всегда с папахой на голове, валялся на разломанной койке. В углу комнаты лежали кули с овсом и запас луку. Стоял разломанный самовар, несколько стаканов и всегдашний запас водки и рому, составлявший все его хозяйство. Зато лошадь и оружие Иедлинского были отличные. Он был замечательным наездником и слыл даже между линейными казаками отменным джигитом. Иедлинский постоянно носил при себе фляжку с водкой и время от времени прикладывался к ней. Альберт Артурович до конца жизни плохо говорил по-русски, а писать и вовсе не умел. Хотя, возможно, это была всего лишь уловка. На незнание русского много чего можно было списать. Однажды один из кавказских военачальников, граф Николай Иванович Евдокимов, отправил Ядлинскому секретный приказ о предполагаемых действиях горцев, но так и не получил ответа. При встрече Евдокимов спросил Ядлинского: «Почему вы не ответили на предписание от такого-то числа по такому-то вопросу?» Ядлинский отвечает: «Такого предписания я, ваше сиятельство, не читал». Евдокимов начинает возмущаться: «Быть того не может, оно было к вам отправлено с надписью «Секретное».» Ядлинский, став перед начальством во фрунт, поясняет: «Если это был конверт с надписью «Секретное», то я его получил и, не распечатывая, тотчас положил в полковой казенный ящик, оберегаемый часовым». Евдокимов на это улыбнулся: «Признайтесь, генерал, что в вашем бригадном штабе канцелярский порядок очень хромает». «Как же ему не хромать, ваше сиятельство», — отвечает Ядлинский. «Адъютант у меня полуграмотный, я человек совершенно безграмотный». И при этом он вручает Евдокимову его же письмо, запечатанное, и серьезным видом просит прочитать его. Дескать, письмо секретное, и он никому не мог его доверить.
Раз за какое-то упущение граф Евдокимов сделал Ядлинскому замечание перед строем. Тот стал оправдываться еще больше, чем обычно, коверкая русский язык и размахивая при этом руками. Евдокимов его одернул: «Не извольте, милостивый государь, размахивать руками». И Ядлинский с напускной скромностью ответствует: «Я размахиваю руками, ваше превосходительство, потому что я человек. Если бы я был собакой, то размахивал бы перед вами хвостом». Евдокимов не нашелся с ответом и отъехал от строя под дружный хохот казаков.
Когда генерал Евдокимов командовал левым флангом Кавказской армии, он не держал и половины положенной милиции из местного ополчения. Однако получал деньги на весь штат, а излишки, видимо, присваивал. Однажды Евдокимов со штабом выехал из крепости Грозной на рекогносцировку и значительно оторвался от казачьего конвоя. Из свиты кто-то обратил на это внимание, заметив, что он подвергается опасности вражеского нападения. Тогда Ядлинский достаточно громко сказал: «Не беспокойтесь, господа, у него 600 милиции в кармане». Когда бригада Ядлинского квартировала в Тифлисе, он разместился в первом этаже довольно приличного, но не слишком шикарного дома. Рядом с входом в его квартиру находилось заведение местного цирюльника. Часто посетители по ошибке заглядывали в квартиру генерала и интересовались: «Здесь бреют?» Ядлинскому это быстро надоело, и к очередному посетителю он вышел в шлафроке с мыльницей и кисточкой в руках. Тщательно намылив посетителя, Ядлинский вышел в соседнюю комнату и вернулся уже в генеральском мундире со словами: «Здесь намыливают, а бриться, пожалуйте, к соседу моему, цирюльнику». Слух об этом событии моментально разлетелся по Тифлису, и генерала перестали беспокоить случайные посетители. Зато цирюльник получил прекрасную рекламу. Была в Тифлисе жена полковника Сочинова, которую все любили за добрый нрав и воспитанность. Она долго и тяжело болела и никого не принимала. Наконец, по выздоровлении у нее собралось большое общество. Естественно, разговор зашел и о ее болезни. Госпожа Сочинова пожаловалась: «Главный штаб-доктор взял с меня 25 рублей только за то, что должен был провести 3 ночи возле моей постели». Тут с наивным видом встревает Ядлинский: «Что ж тут удивительного? Это даже недорого, хотя он и главный штаб-доктор. А вот у меня жена простого фельдшера ночевала только 1 ночь, и я должен был ей дать 10 рублей».
Еще со времен Петра I в присутственных местах стояло зеркало, трехгранная стеклянная призма с орлом, где размещались указы по мере их значимости и времени поступления. Зерцало – это был как бы символ высшей власти. Как полковой командир, Ядлинский был и председателем полкового управления. Разбирая какое-то дело, он вскочил со своего места и хотел поколотить одного провинившегося казака. Секретарь управления остановил его, указывая на зерцало, и доложил о неприятностях, которые могли ожидать командира в случае жалобы кляузного казака. Иедлинский поблагодарил секретаря, укутал зерцало башлыком, чтобы птица не видала, как он говорит, и наказал провинившегося казака. А потом снял с орла башлык, уселся на свое место и продолжал вести дела, как ни в чем не бывало. Однажды Иедлинский неожиданно пришел в полковое управление и увидел, что казачьи атаманы за присутственным столом пьют водку и закусывают аккурат перед самым зерцалом. Иедлинский пригрозил им пальцем. Потом он вызвал подручных казаков и приказал стол с зерцалом перенести в ближайший трактир, а из трактира доставить в полковое правление бильярд. На нем генерал поставил водку и закуску, и только после этого присоединился к застолью. Во всех воспоминаниях о Иедлинском говорят не просто как о храбром и справедливом командире, но и как о человеке, который всегда готов заступиться перед начальством за своих подчиненных. За это, конечно, он был любим и офицерами, и простыми казаками. 40 лет прослужил Иедлинский на Кавказе. Этот край стал его судьбой. Там он и умер, до последнего дыхания оставаясь в строю.
И в заключение расскажу о некоторых современных кавказских реалиях. В Грузии ежегодно 25 февраля отмечается День советской оккупации. За это проголосовали депутаты грузинского парламента в 2010 году. А еще раньше в Тбилиси открылся музей советской оккупации, посвященный пребыванию республики в составе СССР, жертвам репрессий и антисоветских движений, существовавших в Грузии. Ну, если еще вспомнить, что Сталин и Берия были этническими грузинами, то получается совсем весело. Или, вернее, совсем грустно. И тут надо понимать. Нынешние грузинские власти метят вовсе не в СССР, а в Россию. И пытаются переписать на свой лад кавказскую историю. И при этом как-то забывается Георгиевский трактат. Договор о признании грузинским царем Карталинским и Кахетинским Ираклием покровительства и верховной власти России, подписанном в 1783 году. Что для Грузии означал этот трактат? По сути, он спас Грузию, ее народ и его православную веру от уничтожения и полного порабощения. Самостоятельно Грузия не выдержала бы противостояния с Османской империей и Персией. И только благодаря России Грузия сумела сохранить свою национальную и духовную идентичность. И Грузия цвела в тени своих садов, не опасаясь врагов, за гранью дружеских штыков. Это написал Лермонтов, который, наряду с Иедлинским, был одним из защитников Грузии и ее народа. И не надо думать, что это было легко. Османская империя была серьезным противником. Она сопротивлялась Георгиевскому трактату. Пришлось воевать. И если бы не Россия, то вполне могло бы сегодня быть так, что никакой грузинский парламент не устанавливал бы 25 февраля день советской оккупации, потому что такого государства, как Грузия, вовсе не существовало бы. Но из всего необозримого количества исторических фактов грузинские власти, да и не только они, выбирают те, какие им выгодны, и замалчивают те, какие им неудобны. Ну, прямо как облакат, адвокату Салтыкова-Щедрина, который говорил: «Я беру ту статью, которая гласит, и тую статью я пущаю, а которая не гласит, так я тую статью не пущаю». Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».